Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Покров Пресвятой Богородицы не один день в году, а круглый год. В чем смысл этого образа? Реально ли человеку исполнить евангельскую заповедь о любви к врагам? Что такое евангельская любовь на практике и в каких, порой парадоксальных, действиях она может выражаться? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
На этой неделе, в среду, 14 октября, был праздник Покрова Пресвятой Богородицы. И хотя календарно он уже прошел, но, по сути, мы круглый год живем под этим покровом. Порой говорят, с нами ничего особенного не происходит. Ну, нет таких очевидных чудес, как в прошлые века, когда, например, через ризу Божьей Матери спасались города. Возможно, сейчас все это уже не действует. На самом деле, мы этого не знаем. Как заметил один мудрый священник, мы, естественно, обращаем внимание на то, что с нами случилось, особенно на те события, которые оцениваем как негативные, и не знаем о том, что с нами не случилось, а могло бы. Не случилось именно в силу того самого покрова, молитвы святых. Не случилось потому, что задолго до самого этого вероятного события Бог создавал цепочку обстоятельств, чтобы мы не оказались в ненужное время в ненужном месте. Мы там не оказались, с нами ничего не произошло, а ведь могло бы. Праздник Покрова очень любили наши предки. Ему посвящено множество храмов. Почему это так? И как сам образ Божьей Матери влиял и влияет на людей? Как он формирует нас? На связи с нами искусствовед, специалист по иконописи Ирина Константиновна Языкова. Ирина Константиновна, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, дело в том, что этот праздник, да, он берет исток в византийской истории, но появился он на Руси. Греция не знает такого праздника. Это чисто русский праздник, потому что он основан на житии Андрея Юродивого. Был такой константинопольский блаженный Юродивый, которого очень почитал Андрей Боголюбский, правивший на Руси в XII веке, князь Владимирский и Суздальский. И видя вот эту удивительную историю, читая, вернее, про эту удивительную историю, видя вот это событие через визионера, да, потому что именно Андрей Юродивый во время молитвы в храме, когда осаждался Константинополь, и весь народ собрался в храме, он увидел Богородицу, стоящую на облаках со святыми, молившуюся за Византию, за всех верных, которых в данный момент осаждали враги, и распростершую над всеми покров. Вот, собственно говоря, вот этот покров Божьей Матери, да, он дал такую метафору вообще покровительства Божьей Матери всем молящимся, всем православным, всем христианам, и Андрей Боголюбский поэтому вводит этот праздник и в память и своего небесного покровителя Андрея Юродивого, и увидя этот прекрасный образ и посвящая как бы даже свою землю вот этому покровительству Богородицы. Мы же знаем, что он привез икону, потом Владимирскую ее стали именовать, из Киева во Владимир. Он сам почитал очень Божью Матерь. И поэтому при нем и возник вот эта вот идея, праздник покровительства Божьей Матери, в частности, его княжество, но потом распространился на всю Русь. Так что, видите, история этого праздника, она немножко причудливая, но, тем не менее, он стал очень любимым в народе. Видите, тут все переплелось. И почитание Андрея Боголюбского, и связь с Византией, и связь с народным сознанием и так далее. Такой удивительный праздник.
Ирина Константиновна, а если посмотреть на икону Покрова Пресвятой Богородицы, что мы в ней увидим? Ну, чаще всего есть просто Божья Матерь, которая стоит с платом одна, а есть более, наверное, традиционный образ с множеством людей, окружающих ее, причем двухуровневая икона. В верхнем уровне там Пресвятая Богородица, а в нижнем уровне как раз те самые люди. кто они такие?
Вот, собственно говоря, икона изображает то самое событие, когда Андрей Юродивый увидел Божью Матерь, стоящую на воздухе, на облаках и держащую покров. Икона как бы изображает такой разрез храма. Там как бы рядами стоят люди, император, патриарх, там певчие, епископы и так далее. Чуть ниже народ стоит. И вот как раз в нижней части, обычно в правом нижнем углу, стоит как раз Андрей Юродивый. Он такой полуобнаженный, как обычно юродивых рисовали. И он показывает своему другу и ученику Епифанию наверх. А наверху как раз вот в самом высшем регистре изображена Богородица, стоящая на облаке. Иногда она сама держит покров, это так называемый суздальский извод, а иногда ангелы держат над ней покров и даже сверху еще благословляющий спаситель. Вот, это так называемый новгородский извод, то есть на Руси даже появилось несколько вариантов вот этой вот иконографии. Но она тем и интересна, что она показывает действительно этот образ молящейся церкви, как ответ на эту молитву, явление Богородицы, которое обещает такое свое покровительство и свою защиту.
Я думаю, что популярность этого образа во многом связана с довольно суровыми условиями жизни и в климатическом плане, и в социальном, и в политическом, которые были у наших предков. В общем-то, всегда на Руси что-нибудь было обязательно неблагополучно. Сложно найти отрезок времени, когда все бы вокруг процветало. Видимо, молитва Богородицы и просьба об этом покрове, ну, так выражалась потребность в том, чтобы проявилась и высшая справедливость, и защита там, где человеческих сил не хватает.
Да, именно так. И, собственно, вот сама любовь к Богородице, ведь при том же Андрее Боголюбском я вот уже упомянула, и он привез из Киева византийскую икону, которая получила название Владимирской. При нем было явление Божьей Матери, которое потом стало вот этой иконой Боголюбской, где Божья Матерь предстоит в молитве перед Христом, изображенном в сегменте, она в рост. И вот, значит, появляется образ и праздник Покрова. Это все не случайно, потому что действительно суровость нашей жизни, вообще российской, Древней Руси тем более, бесконечные войны, не только вражеские, но и междоусобные, что иногда горше, чем нападение врага, да, когда там те же князья, те же кровные братья между собой воюют и убивают друг друга. Поэтому вот это обращение к Божьей Матери, к ее милосердию, к ее милости, да, и к ее покрову, к ее заступничеству, ходатайству, оно как бы естественно, потому что оно и нравы смягчает, и дает возможность подпитаться этим милосердием. Не то чтобы в сознании русских Божья Матерь заслоняла Христа. Да? Христу также молились, и были храмы, посвященные по-прежнему Христу. Да? Преображенских очень много храмов на Руси всегда было, потому что вот эта вот идея преображения, да? Преображение нашей души, нашей жизни, она же тоже была в основе веры православной. Но здесь вот именно вот вот потом ведь появляется поздняя, конечно, икона «Умягчение злых сердец», да, но это же интуиция-то сначала шло. Вот очень важно вот обратиться к этой милости. А милость – это вот источник милости. Если Христос – источник справедливости, да, вот он суд вершит. Правда, суд, конечно, не без милости, потому что это Божий суд, не человеческий, но все равно вот это вот надежда на милость, надежда на то, что какое-то материнское начало, да, вот эта вот забота, она придет свыше. Когда нет действительно надежды на человека, взгляд обращается к небесам. Это естественно.
А при таком почитании Божьей Матери у нас в стране, вообще вот в землях, где наша культура распространена, как характеризует нас? И как повлияло, может быть, ну, на наше сознание, если можно об этом говорить, вот такое почитание Пресвятой Богородицы и ее образ сам?
Ну, я думаю, что, конечно, это в определенной степени формировало национальный характер. Ведь в русском характере очень много женского. Это эмоциональность, это склонность даже, может быть, к каким-то излишним таким эмоциональным. Нет какого-то такого нордического, там, германского стоицизма. Хотя, конечно, были и герои, стойки, стоически выносящие все. Но вот есть вот женское начало. Вот это загадочная русская душа, о чем говорили особенно русские писатели. И сейчас на Западе тоже любят об этом говорить. Загадочная русская душа. Мне кажется, эта загадочность, она не в последнюю очередь идет вот от этого обращения к Богородице. Ведь веками, веками народ обращался к Богородице. Ведь такого количества там икон, ну, конечно, в Греции тоже, там в православных странах тоже, конечно, очень много чудотворных икон, почитаемых икон. Но ведь посмотрите, действительно огромное количество икон. Ну, просто вот на каждой неделе, может быть, не каждый день мы прославляем ту или иную икону. Это и Казанская, и Владимирская, там, и Ярославская, и так далее, и так далее. То есть мало того, что в каждом княжестве были свои прославленные иконы. Сколько чудес, даже избавления, там, вот знамение новгородское, да, это же тоже тот же самый период, когда сын Андрея Боголюбского, да, Мстислав, решил взять Новгород. Да, вот это вот, конечно, это беда, может быть, даже именно в этот момент междоусобной брани к Богородице прибегали как к той матери, которая может помирить детей, сыновей, братьев. Потому что, действительно, если в семье ссорятся братья, то кто их примиряет? Мать. Поэтому вот это материнское, даже, может быть, в большей степени, чем ее девство, почиталось очень на Руси. И это как-то отразилось на характере. Это, конечно, нужно, может быть, проводить какие-то более подробные исследования, но это несомненно, если народ веками вглядывается в этот образ, вот как, например, еврейский народ формировало постоянное чтение Священного Писания, Торы. Конечно, Слово Божье сформировало еврейский народ. Поэтому так много интеллектуалов в этом народе. А у нас много поэтов, художников, да, вот эта тонкость, которая идет от женской природы, она есть в русском народе, несомненно. Есть, конечно, и много другого в русском народе, я понимаю, но все-таки вот формирование народного характера, оно шло вот под этим ракурсом богородичным, я думаю.
Ну, в таком случае, я думаю, принципиально с веками ничего не изменилось. И те черты, которые вы перечислили, они по-прежнему нам свойственны, и те, ну, с позволения сказать, актуальные повестки. Только сейчас, может быть, уже не междоусобные какие-то войны, а противостояние на более масштабном уровне есть между православными христианами, и по-прежнему актуальна молитва к Пресвятой Богородице и просьба об этом самом покрове, чтобы она его от нас не убирала. Хотя мы, конечно, иногда такие чебурашки бываем. В общем, образ покрова сохраняет для нас и актуальность свою, и вот это вечное измерение получается.
Несомненно. Ну, действительно, вот это покровительство, покров, защита, которая приходит свыше, да, но приходит вот таким милостивым образом, да, под которым могут укрыться многие. Это очень важно, вот осознание, что есть вот эта вот защита. Потому что часто сами люди друг друга не могут защитить и себя не могут защитить.
Спасибо вам большое за комментарий. Искусствовед, специалист по иконописи Ирина Константиновна Языкова была с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 6 главы Евангелия от Луки, где Господь говорит о парадоксальных и невыполнимых, на первый взгляд, вещах. Я цитирую евангельский текст: «Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым». Про благотворительность тут, наверное, все более-менее понятно. Про то, чтобы давать взаймы, не ожидая возвращения долга, с натяжкой, ну, в конце концов, тоже понятно. Но как быть с любовью к врагам? Ну, если речь идет не о каком-нибудь невежливом оппоненте в соцсетях, а о том, кто тебе по-настоящему жизнь испортил. Любовь к врагам – это вообще реально? Об этом в комментарии протоиерея Максима Козлова, настоятеля храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной.
Ну, начнем с того, что есть евангельские слова, отрывки текста, по которым христианство и опознается как христианство, а не просто как естественная религия, которая, как и другие мировые религии, учит неким добрым нравственным началом того, что называется, я не очень люблю это выражение, но употребим в общечеловеческой нравственностью. Ну, о том, что нужно чтить родителей, стараться быть верным мужем или женой, воспитывать детей, не воровать, стараться там не завидовать. И то, что мы знаем из 10 заповедей Моисея, и то, что в общем мы знаем в нравственных кодексах различных мировых религий и даже безрелигиозных доктрин. А ведь мы верим в том, что тому, чему учит нас Господь Иисус Христос, говорящий о себе, что есть путь истины и жизнь, и никто не приходит ко мне только к Отцу только как через меня, есть больше, чем просто естественная нравственная доктрина.
А почему?
А потому что христианство – это религия, которая призывает человека, не только призывает, но и дает примеры того, как можно подняться выше естественного состояния, с помощью благодати Божией достичь того, чего сам человек достичь не может, и что ему в падшем состоянии кажется даже противоестественным. Потому что любить врагов с точки зрения падшего мира, благотворить ненавидящим и добро делать клевещущим неестественно. Как исполнять эту заповедь? Труднее всего об этом говорить, потому что как бы предполагается, что любой говорящий имеет опыт ее реализации.
А можно я уточняющий вопрос задам? Сначала, отец Максим, в Евангелии есть несколько примеров очень ярких того, как слова Христа трактуются метафорически. Вот есть какие-то вещи, которые нужно метафорически понимать, а есть какие-то вещи, которые нужно понимать прямо. Эта заповедь, она к первой или ко второй категории все-таки относится?
Это относится, безусловно, к прямым указаниям нашего нравственного закона. Когда говорится о вырывании глаза, то можно, безусловно, понять это не только в плане физического упражнения ока, но и в плане такого затворения зрения по отношению к соблазну, который тождественно исторжению физического зрения. Хотя мы знаем святых, которые самокалечением занимались. Когда говорится о снятии рубашки, то речь может идти не обязательно о физическом скидывании верхней или нижней одежды, а о такого рода готовности поделиться своим, которое тождественно вот этому отдаванию последнего. Но здесь-то нет метафорики, здесь прямое предписание Господа нашего Иисуса Христа, более того, развернутое достаточно. Как его реализовывать? Для того, чтобы ответить на эти слова, давайте сначала подумаем, что понимать под исполнением заповедей любви, любить по-христиански. Есть классическое определение любви, данное Аристотелем. Любить – это желать другому человеку блага не ради чего-то иного, кроме как ради самого этого блага. Не ради того, что я могу приобрести от этого человека, не ради того, что он через мои поступки иное может приобрести, но ради самого этого блага, скажем, желать добродетели ради самой добродетели, а не почему-то иному. Какое конечное благо для христианина? Жизнь вечная в Боге. Нет другой ценности, которая ее бы перевешивала, и нет другой ценности, которая была бы с ней сопоставима. Соответственно, желать другому блага – это иметь по отношению к нему такое расположение, так действовать по отношению к этому человеку, чтобы способствовать ему, ну, хоть несколько стать к этому конечному благу вечной жизни ближе. И это может подразумевать разное действие. В иных случаях это действительно пожалеть и поддержать, утешить и согреть. В иных случаях это обличить и наказать. Противодействовать, в том числе, как справедливо указывал Иван Ильин, противодействовать силой.
То есть непротивление злу насилием толстовское – это не…
Конечно, никак не вытекает из этих евангельских слов, потому что оно не имеет в виду о реализации этой конечной цели. Если мы видим человека тяжко согрешающего, ну, к примеру, намеревающегося прыгнуть в колодец, и он не склонен убеждаться проповедью о греховности самоубийства, то ему, извините, можно его бревном по голове, даже с угрозой сотрясения мозга, чтобы он не реализовал свой план.
И это будет исполнением заповеди?
Да, по отношению к нему, конечно. Если мы видим людей, намеревающихся совершить убийство, изнасилование, кражу ребенка, то, конечно, долгом христианина будет противодействовать этому человеку. Если мы видим, оказываемся в ситуации военного противостояния, когда действует и другая заповедь о необходимости положить душу свою за друзей своих, то мы должны помнить об исполнении этой заповеди. Чего должен стремиться избежать христианин в такого рода противодействии очевидному врагу? Повторю, не такому врагу, которого мы сами себе придумали, или не который возник в бытовой или профессиональной ситуации. Здесь все же, наверное, довольно очевиден ответ о необходимости преодоления нравственной коллизии. Очевидному, несомненному врагу, который совершает злой, греховный поступок. В таком случае мы должны избегать по отношению к нему, в противодействии ему, ненависть. Мы не должны, сопротивляясь, в том числе насилием сопротивляясь или доступными нам методами, руководствоваться тем, что я хочу его погибели здесь и в вечности. Но, может быть, оберегая тех, кому он может нанести зло, по отношению к самому этому человеку, мы должны желать прихождения ему в раскаяние и обретения им спасения. Именно, скажем, поэтому церковь наша сейчас поддерживает тот мораторий на смертную казнь, который есть в Российской Федерации. По отношению к самым тяжким преступникам у нас находятся в таких местах заключения реальные страшные злодеи, совершившие множественные отвратительные или крайне тяжкие преступления. Но это пожизненное заключение, в котором они подвергнуты, дает шанс, даже государство это понимает, что этот человек уйдет в вечность с не тем, каким он совершил это преступление, с которым мы его расстреляем. Имея в виду, что мы желаем спасения даже самому крайнему злодею, мы будем поддерживать пожизненные заключения, а не смертную казнь. Вот можем так это экстраполировать и на те ситуации, которые могут встретиться в нашей личной жизни. Каждому Господь оставляет возможность конечного покаяния, и мы не должны упреждать тот суд Божий по отношению к любому человеку, ибо за любого человека Господь послал Сына Своего Единородного, чтобы дать ему возможность спасения. Повторю, за любого человека. Мы можем сейчас назвать имена, лиц, которые ассоциируются с абсолютным злом, но нет абсолютного зла в тварном мире. Есть зло относительное. И могут только меры этой относительности изменяться до видящихся нам абсолютно катастрофическими. Но если мы верим в том, что нет греха, который бы побеждал долготерпение и милосердие Божие, что нет бездны, из которой нельзя было бы подняться по каянием, то мы должны верить в том, что бы человек до того не сделал в своей земной жизни, эта возможность раскаяться перед Богом у него есть.
Отец Максим, когда, к примеру, ближайшие родственники могут начинать выяснять отношения, и вот из самых родных людей становятся врагами, в такой ситуации, когда причиняется зло, когда плетутся какие-то интриги за спиной, люди отсуживают друг у друга квартиры, вот в этом во всем житейском водовороте, как удержаться на этой высокой христианской планке о любви к врагам, когда тебе близкий человек наносит очень серьезный удар и подрывает, казалось бы, саму основу любви? Что здесь не так?
В известном этическом рассказе упоминается о том, что если у тебя отнимают кусок хлеба, ты смирись и потерпи. Скажем, поэтому при личной обиде, скажем, священнику вообще запрещено физически противодействовать. Священник не может дать в зуб, если ему дают в зуб. Вот не имеет права за себя заступаться.
А если на его ребенка напали?
Но если речь идет о необходимости защиты третьих лиц, то есть если хлеб занимает уже не у тебя, а у других людей, то малодушием и трусостью будет не вступиться. Поэтому разведем, во-первых, эту ситуацию, да, так сказать. Допустим, обида относится, и это бывает в нашей жизни, лично к тебе. Лично тебя оттолкнули локтями, по отношению к тебе поступили подло, то единственной конечной нравственной победой христианина будет простить этого человека.
А как?
Тут нет единого рецепта, чтобы вот можно было каждому продиктовать и потом выписывать его в церкви, как в аптеке. Как простить человека, который тебе изменил в семейной жизни? Как простить ученика, который предал учителя и занял его место? Не как, а ради кого? Ради того, что Господь говорит, если ты это сделаешь, ты обретешь неизмеримо больше со мною. Ты не добудешь человеческой справедливости, но я дам тебе такое утешение, которое никакое достижение правды в этом мире тебе не даст. И если мы верим нашему Богу, если мы из какого-то личного опыта все-таки знаем, что Он нас никогда не обманывает, то поверим и в этом, часто действительно очень трудным его слове, о том, что если мы ради его слова отступимся от борьбы за человеческую справедливость и за достижение человеческой правды, мы приобретем нечто неизмеримо большее. Преподобный Сергий был предан собственным братом. Преподобный Сергий стал ли бороться за монастырь, который был им основан, и в котором ему естественно было быть начало вождем собранной братьи? Что он сделал?
Ушел.
Он, да, промысел Божий, осознание братья вернули его в основанный им обитель. Но, решусь сказать, потому и вернули, что он не стал бороться за первенство. Вот вам пример живого человека в своей жизни, исполнившего эту заповедь Христову. Предательство брата родного, монаха же, одно из тягчайших испытаний, с которым можно встретиться в жизни.
Это был комментарий протоиерея Максима Козлова, настоятеля храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».